Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Святая Церковь празднует память трех своих великих сынов, Василия, Григория и Иоанна, которые жили в век, который стал позже называться Золотым веком христианства. И вот золото это заключалось не в том, что церковь вышла из подполья в то время, начали строиться открыто храмы, многие языческие храмы переделывались в христианские, некоторые языческие храмы разламывались и из обломков строили новые храмы. Вот, например, в Риме часто довольно можно видеть, войдя в какой-нибудь древний храм, если приглядеться, можно увидеть, что колонны, а там храм такой базиликанского такого строя. И колонны все разные. Ясно, что эти колонны более древних языческих храмов. Колонна вещь такая цельная, довольно дорогостоящая, поэтому постоянно использовали материал, разрушая одно и делая другое. В частности, вот римские папы, ведя большое строительство, например, Колизей потихоньку разбирали. Вот, очень часто. Такие вот следы эпох, они как раз отражают вообще то, что происходило. Вот, и золотой век этот назван был отчасти и потому, что и жили, и действовали вот эти замечательные люди, которые, каждый из них явился такой для других людей дверью, через которые люди пришли ко Христу. Потому что они не только умели с помощью своих слов изъяснить вот что такое Евангелие, но еще были все трое удивительные такие организаторы церковной жизни. Вот явились основоположниками. Вот кто не знает, даже вот ту литургию, службу, которую мы совершаем каждое утро, ну, эта служба, либо ту чащу, которую мы служим, это Иоанн Златоуста и 10 раз в году Василия Великого. То есть прошло более 1600 лет, а мы продолжаем молиться их словами. Вот как человек мог найти такие слова, что за более чем 1500 лет ничего к этому прибавить, не убавить нельзя. Это совершенно удивительно. Вот, ну и, конечно, Григорий Богослов тоже. Я уже говорил неоднократно, что многие каноны, ну вот наш пасхальный канон, канон на Троицу, хотя он создан другими святыми отцами, там Иоанном Дамаскиным, например, но за основу взяты слова проповеди Григория Богослова. Вот. И вот из этих текстов составлены уже поэтические такие формулировки, которые до сих пор вот нами используются в богослужении, пока православная церковь будет стоять, и слова вот этих трех замечательных людей, они всегда будут в церкви слышны. И хотя они все, конечно, разные, сами по себе Василий и Григорий были вообще друзья, учились в одной школе. Иоанн жил несколько позже, и судьба у них разная. Василий умер рано, 50 лет не дожил. Григорий скончался глубоким старцем. Иоанн вообще даже нашу землю осветил, так сказать, умер на той земле, где теперь Абхазия находится. Ну, тоже российская земля. Может, когда-нибудь это опять все соберется. есть храм, где он был похоронен, и вообще в Сухуми даже туда перенесен был гроб, в котором Иоанн Златоуст лежал. Некоторое время мощью потом был переправлен в Константинополь. Вот. Сейчас глава его находится в Риме, а все тело, я даже не знаю, где, наверное, по частичкам, так может быть, в разных храмах. И вот так Святая Церковь их чтит. Всегда такое несколько особенное богослужение им совершает. И казалось бы, ну вот, несмотря на их такое значение в церкви, их называют вселенскими великими учителями и святителями. Вообще такой громкий титул, такой, можно сказать, царственный, они имеют, их так почитают. С чем это связано? Связано с тем, что вот учительство в церкви всегда носило такой, ну, имело очень важное значение. Сам Господь сказал своим ученикам: идите и научите все народы. Вот такие люди, которые оказались способны это сделать, именно научить многих, то они всегда, конечно, встречали вот такое всенародное и глубокое почитание и любовь. Плюс ко всему, они, конечно, были сами по себе подвижники. Все троих можно назвать вполне основоположниками монашества. Потому что Василий Великий и даже устал в монашеской жизни, разрабатывал, все жили в девстве, в чистоте, вот, в молитве, с молоду подвязались и в посте, и в молитве, и в бдении, и в молчании, так сказать, все виды подвигов, которые существуют, они проходили. Плюс ко всему, они были замечательные ученые. Они были очень умные люди. Сейчас редко встретишь умного человека. Вот. А можно взять любое произведение Василия, Григория, Иоанна, совершенно любое. И причем любого периода жизни. И мы поражаемся их уму. Даже удивительно, вот особенно Иоанн Златоуст, он имел возможность, вот его ум, такой вот угол зрения колоссальный, что он мог как бы вот все Священное Писание охватывать. Вот для нас часто вот сталкиваемся, какая-то, ну, пустяковая проблема бывает, становится каким-то для нас, ну, неразрешимым ужасом. Вот, там, что делать в такой-то или иной ситуации. А ситуация не то, что выеденного яйца не стоит, а не стоит вот даже, вот знаете, между белком и скорлупой есть такая пленочка в яйце. Так вот и этой пленочки не стоит. А вот для нас какая-то такая затыка трагическая, и мы не можем разрешить. Вот они же, хотя на разном поприще подвязались, и разные, конечно, имели жизненный опыт, тем не менее имели возможность решать такие глобальные проблемы, которые касались сотен и сотен тысяч людей. Вот как это было, ну, так сказать, интересно. И вот много из того опыта, который они в своей жизни прожили, а это опыт не только положительный, хотя это период, когда уже гонения на церковь кончились, но этот период был очень сложный. Уже началась эпоха Вселенских соборов. Потому что, как сейчас, вот, например, 10 лет назад наш народ, он не был столь глубоко погружен ушла в магию, колдовство, оккультизм, там, всякая астрология, эти самые всякие экстрасенсорику там и так далее, и так далее. Вообще это интересовало только ИТР. Есть такой слой в обществе у нас был, может, не помните, инженерно-технические работники. У них зарплата обычно 120-140 рублей. И вот этот слой, который читает науку и жизнь, вот больше вообще это никто. А сейчас это стало общим местом. Почему? Вот этот, собственно, запрет на всякую жизнь такую религиозную снят. И вместо того, чтобы, ну как, элементарно прийти в церковь, в которой ты крещен, в которых, так сказать, за которую страдали твои дедушки, бабушки, в которую ходили все твои предки, люди начинают вот что-то искать, каких-то суррогатов. Причем это такое общее явление. И вот нечто подобное тогда происходило в середине 4 века. Гонения на церковь кончились. И в силу того, что император стал к церкви относиться благосклонно, туда посыпалась масса язычников, и не осознав, в чем состоит христианство, принимали крещение, даже бывало занимали церковные должности, многие имели философское образование, многие по гордости, это естественно, ведь каждый человек, который умеет читать и писать, у него всегда есть какие-то представления. Вот. Ему что-то такое кажется, вот. А самого себя любой человек считает мерилом истины, таким неким эталоном. Поэтому то, что человеку кажется, он это считает истиной. Хотя он может вот какую чушь считать, такую несусветную. Вот. И вот эта чушь, она называется, так сказать, есть даже специальный термин такой, называется термин ахинея. Вот. Ахинея – это имеет слово происхождение от города Афины. В русском языке вообще звука «ф» не было. Вот если вы знаете сказку, так сказать, Толстого, «Филиппок», там он читает «хви-и-хви», «ле-и-ли», «пе-о-пок». То есть «ф» такого звука не было, он только из греческого к нам пришел вообще. Поэтому читалось как «х», а такого звука не было. Вот, поэтому «ахинея» вообще-то это «афинея». Имеется в виду философские размышления афинской школы. То есть вот о каждом предмете такое некое такое философское суждение, которое, к сожалению, иногда очень далеко отстоит от истинного смысла данного объекта. Вот в этом все дело. Но всякие такие вещи, когда человек грешный, он, к сожалению, здравый смысл часто теряет. Это мы по собственному опыту знаем. Например, вот когда мы разгорячены или чем-то обижены, или возмущены, вот мы начинаем произносить какие-то громкие слова, там кричать. Если записать на магнитофон, потом дать нам послушать, нам будет потом стыдно. Вот. Вот такое свойство человеческого ума. Но уже слово сказано, там и ссора произошла. Вот нечто подобное происходило и в решении таких всяких богословских предметов. Поэтому, осмысляя Евангелие, иногда люди городили ужасную ахинею. А свойство падшего человеческого ума таково, что, к сожалению, любую ахинею человек воспринимает гораздо легче, чем истину. В силу именно поврежденности ума. Чем больше наврешь, тем скорее тебе поверят. Потому что это гораздо проще усвоить. И чем более лукавый человек, тем он больше поверит лжи. И вот вся церковь в то время бурлила. Она и увеличилась в объеме. Много количество людей приходило креститься. И в то же время возникали всякие ереси. Ересь в переводе с греческого значит разномыслие. То есть один думает так, другой думает так. Вот то, что теперь называется плюрализмом, это вообще-то все различные ереси. Потому что понятно, что можно вот стоит передо мной подсвечник. А можно его называть коровой, или ягуаром, или подъемным краном. Но истина заключается в том, что это подсвечник. Каждый человек может любое мнение на счет. Вот, называть это, допустим, трактатом по биологии, или там, не знаю, прожектором, и так далее, и так далее. Но все равно это подсвечник. Сколько угодно может быть плюрализм, сколько угодно ересей, но истина одна. Так вот, роль Василия, Григория, Иоанна заключалась в том, что они сумели найти слова, которым сумели отсечь истину от лжи. И еще благодаря чему? Благодаря собственной святости и близости к Богу. Потому что сейчас нам, живя в эпоху после них, это уже как-то проще. Мы можем их книги почитать, других мудрецов церкви православной, и как-то ум свой и дисциплинировать, и отстроить, и воспитать, и научить. А тогда это все было совершенно заново. И вот как в этом огромном количестве вот этих еретических мнений найти истину, найти адекватное выражение этой истины, да еще жить так, чтобы этой истине свидетельствовать, и чтобы люди пошли в том направлении, которое есть истина. Другой скажет, да ну, мол, какая разница? Действительно, большинству людей нет никакой разницы. Вот заходит в храм, что-то поет, все читает, и какой-то дядя с бородой. А если эту бороду сбрить, а приклеить такую, наклеить временную, а потом зачем священника? Просто нанять из тюза безработного артиста, приклеить ему бороду, он отслужил, 50 рублей получил и пошел. Текст выучит, вообще ерунда. Они выучат вон какие роли. Там целого Шекспира выучат. А что ж тогда произойдет? А это не будет церковь. Священник-то не настоящий. Пришли, он что-то раз, вам что отпеть? Сейчас какие там книжки у нас есть по отпеванию? Так, все, зачитку дал, все, бороду отклеил. Ну и а что произошло? Человек отпетый оказался или нет, если священник не настоящий? Представляете? А если церковь не настоящая? Вот как сейчас, в Киев приезжаем, придем в одну церковь, там сможет патриарх киевский и все Украины. А в другую церковь приходишь, а там митрополит всея Украины. А какой настоящий? Бороду подергаем, у всех борода на месте. Как узнать? А ну это не может быть две церкви. Значит, одна из них ложна, а большинство вообще на это плевать. То есть большинство там свечку подал, записку там и ушел. А на самом деле это играет принципиальное значение. Потому что если ты крестился там, где нету истины, это никакое не крещение. Это вообще ничто. Это просто цирк зажигает огни. Больше ничего. Это все кино. Как вот мы, люди церковные, когда в кино там изображают там попов, монахов, мы просто смеемся. Потому что иногда они что-нибудь перепутают, там крест не такой наденут, по ноге там благословение имеет брать, не в ту сторону крестится. Вот. Особенно, когда богослужение показывают иногда. Кусок оттуда, кусок оттуда. Ну, режиссеры же, они же ничего не понимают. Будь он хоть трижды Тарковский, но он в этом смысле не бум-бум. Это все лезет, вот эта вся туфта. Для большинства входящих то, что в церкви происходит, вообще непонятно. Вот они пришли покойника отпевать, а я возьму его, повенчаю. А они и не разберутся. Потому что они не слушают. Со свечками стоят, так сосредоточены. Отстояли и пошли. Им-то все равно. Настоящий, не настоящий. Значит, и церковь может не настоящая быть. Да. Но самое страшное, может быть, и Христос не настоящий. Христос только один, истина одна. Если мы о Христе немножко учим по-другому, это уже не Христос. Вот как это важно. Поэтому то, что Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст совершили, это есть высочайший подвиг. Потому что мы могли бы оказаться в том положении, как и оказались очень многие, даже целые народы. Оказались в ереси. Ересь. Что это значит? А это значит, что идти мимо истины. И вот, благодаря вот их такому учительскому подвигу, они сумели отсечь вот этой ереси. Можно сказать, целую школу основали. И дали эту возможность другим. То есть обучили множество народов. И вот Иоанн Златоуст так прекрасно говорил, за ним писцы записывали. И 12 томов его слов дошло до нас, которые являются просто кладезем премудрости того времени. Все, что та наука знала того древнего времени, у него все отражено. Да еще это плюс с такой высочайшей риторикой. Сейчас там руководители государств без бумажки ни бе, ни ми не могут сказать. Вообще двух мыслей не могут выразить. У них там не слепляется. Без матершины ничего у них, так сказать, не работает. Без связок. Вот. А он, у него одни фразы он строит иногда вот по две трети страницы. Вот как, какой был этот великий ум. Вот. И поэтому мы часто тоже с вами оказываемся в таких трудных, неразрешимых ситуациях. Мы можем к ним обращаться с молитвой о вразумлении. И тогда, может быть, по их молитве Господь даст и нам чуточку их разума, для того, чтобы нам решить какие-то свои небольшие проблемы. Потому что, конечно, такие мудрецы, их не случайно Господь послал именно в ту эпоху, когда нужно было именно упорядочить, и причем богословски упорядочить жизнь церковную. Поэтому то, что мы сегодня пришли помолиться, прославить их, это, конечно, не зря. Вот, поэтому будем молиться, чтобы Господь и нам разум дал, может быть, нашим детям и внукам, которые тоже весьма в этом нуждаются. Чтобы мы тоже, в ту меру, в которой для нас возможно, тоже сумели бы осмыслить свою церковную жизнь. Чтобы мы могли отличить истину от лжи, настоящее от подложного. И что, из чего непосредственно вытекает. Помоги нам в этом, Господи, помилуй.